Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни и праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Осень – время тихой охоты. Как иносказательно называют свой промысел грибники. С одной стороны – за тихое любование природой, а с другой – за тот азарт, который дарит это занятие. Я, например, к грибам в кулинарном смысле довольно равнодушна. И по причине плохого зрения собираю их тоже не очень успешно. Просто не вижу. Но за грибами люблю ходить с детства. Чем это не предлог, чтобы подышать пряным осенним воздухом, загребая ногами в резиновых сапогах пышный ковер осенней листвы, поглазеть на разноцветные листья, коряшки и прочие чудеса природы. Но это, конечно, уже городское баловство. А когда-то грибы были для крестьян и питательной едой, и вкусной закуской. О них наш сегодняшний пространный разговор. Какими только нежными названиями не одарили наши предки грибы. Даже среди лакомых ягод трудно найти такое количество удивительных ласкательных прозвищ. Рыжики, сыроежки, волнушки, краснушки, горькушки, козлята, лисички. А значение грибов для Рязанского края вообще трудно переоценить. Всяк знает смешную поговорку-дразнилку. У нас в Рязани грибы с глазами. Их едять, а не глядять. Есть множество версий возникновения этой поговорки. Мне нравится такая. Рязанское княжество когда-то стояло на страже русской земли, гранича с Диким полем и его степняками. Да и в непроходимой мещере всегда скрывалось множество лихих людишек, от которых было неизвестно, чего ожидать. Поэтому рязанские дозоры неусыпно следили за границами. Помогали им в том и говорливые сороки, всегда готовые предупредить о любой лесной тревоге, и сломанные ветки, и примятая трава. Но лучшими стражниками были грибы, которые в лесном краю росли в таком изобилии, что по сбитым и раздавленным шляпкам можно было не только определить, здесь прошел чужой, но и проследить его путь. Да что там лес? До сих пор вспоминаю... Рязанское княжество когда-то стояло на страже русской земли, гранича с Диким полем и его степняками. Да и в непроходимой мещере всегда скрывалось множество лихих людишек, от которых было неизвестно, чего ожидать. Поэтому рязанские дозоры неусыпно следили за границами. Помогали им в том и говорливые сороки, всегда готовые предупредить о любой лесной тревоге, и сломанные ветки, и примятая трава. Но лучшими стражниками были грибы, которые в лесном краю росли в таком изобилии, что по сбитым и раздавленным шляпкам можно было не только определить, здесь прошел чужой, но и проследить его путь. Да что там лес? До сих пор вспоминаю рассказ о таинственных грибах-подотавниках, которые якобы косят косой на рязанских лугах. Пробовать их доводилось, а вот увидеть, как они растут, не пришлось. Поэтому до сих пор воспринимаю эти слова все-таки как байку. Но как бы то ни было, неудавшиеся вражеские лазутчики с невольным уважением признавали, что в Рязани и грибы с глазами. Позже эти слова приобрели шутливый оттенок и стали употребляться как дразнилка, наравне с Рязанью косопузой. Но прошлое у этого выражения, если верить этой легенде, все-таки героическое. Но даже если это и не так, все равно грибы для Рязани – продукт знаковый. Их воспевали даже местные поэты. Самое яркое произведение, которое так и называется «Рязанские грибы», создал поэт Евгений Маркин. И в этих вкусных строках, которые для вас читает другой рязанский поэт Константин Паскаль, как нельзя лучше выражено значение грибов для Рязанского края.
«Сколько баек о Рязани! А старики давно галдят, что у нас грибы с глазами. Их едят, они глядят. Лишь насмешка виновата, что на княжеском гербу наши прадеды когда-то места не дали грибу». Андроздилка стала былью. Захмеленная росой прет грибное изобилие, хоть и впрямь коси косой. Сами диву поражаясь, говорим без похвальбы: «Приезжайте, горожане, к нам в деревню по грибы! Приезжайте целым скопом за здоровьем, красоте, и айда полосьем тропам в кущи благостные те, где сыграют с вами в прятки, а точнее в поддавки, сыроежки и маслятки, челыши и петушки. Встань от счастья оробелый именинником замри. Полюбуйся, вот он белый, царь грибов, полпред земли. Пусть грибы дружнее влазят в добрый лыковый кошель, пусть никто вас тут не сглазит, ни лесничий, ни кощей. Носим, сушим, варим, солим, спрос на бочки все острей. Ах, как жалко, что по селам нету нынче бондарей. Но подохи разговоры. Тару выстроив во фрунт, грибовар за год конторы развернул приемный пункт. Словно в стане богатырском, словно отцвет старины, сытым запахом зафырсков на кострах кипят чаны. И штурмуют грибоварню с грузом лишнего добра молодухи, девки, парни, старики и детвора. Чтоб добро не пропадало, шире дело грибовар. Гриб он фирменный подарок, гриб он экспортный товар. С чесночком, с лучком, с укропом, со смородинным листом покоряет он Европу, к ейной радости притом. Если вправду вы богаты, покупайте, господа. Это вам не суррогаты, это русская еда. Что для нас простое блюдо, то для вас деликатес. И клянусь, на это чудо не скудеет русский лес. Было щедрым бабье лето, под конец щедрей вдвойне. Будь же проклята примета, что грибы тьфу-тьфу к войне. С той приметы взятки гладкие. Та примета вне игры, коль содействуют разрядки, даже грузди и опятки, сыроежки и маслятки леса русского дары.
Конечно, Евгений Маркин был поэтом советским. Отсюда и пафос, звучащий в его стихах, которые сегодня вызывают щемящую ностальгию, а порой и грустную улыбку. И тем не менее, наследники тех самых знаменитых грибоварен, оказывается, существуют и по сей день. Когда-то грибы сдавали на консервные заводы, расположенные здесь же, близ заповедной Мещеры. Я смогла связаться по телефону с технологом одного из таких пищекомбинатов, Татьяной Викуловой. И она подтвердила, да, предприятие по-прежнему работает и даже сохранило кое-что из старых принципов деятельности.
Мы принимаем от населения грибы, которые они варят у себя на подворьях, возле дома, на грибоварнях, в бочке, в баке. Мы у них принимаем уже вареные грибы, перерабатываем их, сливаем тузлук, варим новый маринад и делаем в баночке консервы. Грибы маринованные называются. Когда-то давно, еще в советские времена, райпотребсоюз раздавал людям специальные грибоварные устройства. Это на дровах. Там такой опрокидывающийся котел на 50 литров из нержавейки. И вот они в этих котлах до сих пор еще умудряются варить. А некоторые варят во дворах, в котлах, делают специальные такие ямы, где они там разводят костры, и прямо на этих кострах варят грибы. Да, добавляют соль, специи.
Хотя, конечно, производство ныне уже совсем не то, что раньше. Несмотря на все новые технологии и современное оборудование, которое позволяет совсем исключить ручной труд и сохраняет человека лишь в качестве оператора, только нажимающего на нужные кнопки, уменьшение произошло не то что в разы, в десятки раз. Причем как по объемам, так и по ассортименту.
Ну, это уже несравнимо. Я давно работаю, 30 лет, с 87-го года. Сейчас объемы-то и несравнимые. Например, в 97-м году мы переработали 360 тонн грибов. Это если разделить по 100 килограмм, где-то 110 килограмм бочка минимум. 3272 бочки. Деревянные тогда еще бочки были. Перерабатывали много. Сейчас мы перерабатываем, ну, может быть, 10 тонн, ну, может быть, 15, ну, не больше. Грибы маринованные тоже, ведь ассортимент большой был. Маслята, маховики, подосиновики, подберезовики, волнушки, черный грусть, опята, белый гриб первого сорта, высшего сорта. Мы делали ассорти грибное, мы делали картошку с грибами, делали салат с грибами, осенний называется. Икру делали из белых грибов. Такая была икра замечательная, вкусная.
А сейчас что осталось из этого?
Из этого солянка осталась. И мы можем картошку с грибами сделать, но пока не знаем, будет ли сбыт. И сами грибы маринованные, в основном маслята.
О причинах этого можно рассуждать много и долго. Но Татьяна Викулова считает, что прежде всего сами люди стали более разборчивыми, как потребители. А еще раньше у мещерских грибочков не было такой мощной конкуренции, которую сейчас мы видим на прилавках наших магазинов. Собственно, уже в стихотворении ясно сказано, что наши лесные дары задавали тон даже за границей. А сейчас все с точностью до наоборот.
У нас даже по ГОСТу допускается 6 червоточин в ножке гриба. А сейчас люди стали вот смотреть, вдруг червоточина уже не берут. Мне кажется, раньше как-то на это внимание не обращали. Потом китайские грибы появились вообще без червоточин. Да. А потом эти китайские грибы, они дешевле. Ну и вообще, вы знаете, все-таки ассортимент сейчас в магазине, какой выбор. И какой был ассортимент и выбор в 90-е годы. Все-таки когда-то радовались баночки грибочков маринованных. Сейчас этой радости никто не испытывает. То ли отошло это, то ли это уже никому не нравится. Не знаю. Ну, меньше стали спрашивать. И как, извините, конечно, испорчен наш вкус. Мы сейчас без добавок, без улучшителей вкуса ничего и не едим. Возьмите любой продукт, который мы берем в магазине, они все с улучшителями, даже если это на этикетке не написано.
Так что иронические слова Евгения Маркина про суррогаты, обращенные в те годы к Европе, звучат сейчас упреком нам, потомкам, забывшим вкус натурального мещерского продукта. Да и, честно говоря, китайские грибы, которых даже черви не едят, должны заставлять каждого потребителя задуматься. Без генной модификации тут точно не обошлось. А тут хоть червячок, да свой. Червяки, они в натурпродукте понимают больше нашего. Вообще, если вернуться к истории грибов на Руси, то они занимали важное и почетное место на любом столе, от крестьянского до царского. Разница, если в чем и была, то только в сортах грибов да в наборе специй, используемых, к примеру, для засолки. А в целом в обществе грибы были фактически единственным источником белка во время постных дней, которые, напомню, занимали большую часть года. А также продуктом, который можно было успешно и разными способами консервировать, сохраняя на долгую зиму. Об этом говорит технолог пищевого производства Любовь Синицына, которая раньше заведовала одним из популярных русских ресторанов в Рязани, а сейчас преподает в Рязанском технологическом колледже.
По химическому составу их еще называют растительным мясом, потому что большое количество белков содержит, большое количество калия, фосфора, железа, ну и также микроэлементов, йода, цинк, медь, мышьяк, которые в небольших количествах необходимы для нашего организма.
Но несмотря на высокую пищевую ценность грибов, клетчатка, которая в них содержится, не дает растительным белкам усваиваться в человеческом организме полностью. Поэтому грибы считаются пищей довольно тяжелой и даже противопоказаны при некоторых болезнях.
Грибы рекомендуют употреблять в небольших количествах, потому что белки усваиваются на 50%. Поэтому людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта рекомендуют ограниченное потребление грибов. Грибов должно быть разовое потребление не более 100 грамм, учитывая вот именно их полноценный пищевой состав.
Кстати говоря, именно поэтому многие грибные блюда, те же самые жульены, предусматривают порционную подачу. Вроде бы и немного, но сытно, и для организма не тяжело. Грибы, как никакой другой продукт питания, требуют к себе крайне осторожного отношения на всех этапах – от сбора до переработки и употребления. Разумеется, первое правило для грибников, которое знают все – «не уверен – не собирай». Если есть хоть малейшее сомнение в съедобности найденного экземпляра, то лучше пройти мимо. Но не только эта опасность грозит неопытному грибнику. Любовь Синицына рассказывает о других тонкостях тихой охоты.
Любой самый хороший гриб, самый ценный, питательный по своему составу, может нести и серьезную опасность для организма. Поэтому нельзя собирать грибы в леспосадках вдоль железных дорог, вдоль транспортных дорог, потому что грибы, их свойство впитывать соль тяжелых металлов. Далее, не стоит собирать перезревшие грибы. Это не говорит о том, что он должен быть большой или маленький. Не было благоприятных условий для роста гриба. Он долгое время находился в земле и пошел процесс распада белков. Даже самый безобидный, тот же самый белый гриб в таком состоянии можно нанести ущерб здоровью. Не стоит покупать грибы у незнакомых лиц на улице, потому что срок хранения грибов от срыва их до употребления невелик, то есть менее суток. Грибы, принеся домой, необходимо сразу же перебрать от примесей различных. Может быть мох, может быть иголочки от хвойных деревьев, листья и так далее. Обязательно срезать плодоножки, ножка, растущая в земле, Но, конечно, при сборе грибов лучше ее оставлять в земле, чтобы споры эти не повредить. Но уж если так получилось, что с ножкой гриб срезали, обязательно ножку эту надо срезать. И ни в коем случае, если гриб попался плесневелый, его не класть в корзину. А уж если он попался, то сразу же его выбросить. Потому что эта плесень неблагородна. Химический процесс распада веществ.
Важно помнить, прежде чем готовить из грибов любое выбранное блюдо, их необходимо отварить и этот отвар слить. В старых кулинарных книгах пишут, что такие благородные грибы, как белые, лисички и прочие, перед приготовлением отваривать не обязательно. Но учитывая состояние нашей экологии, лучше все-таки это сделать. Исключение из этого правила разве что магазинные шампиньоны и вешенки, то есть грибы, выращенные в искусственных условиях.
Ой, да не близко от города, недалеко уж и не
недалеко от Киева за две нация, где тёса мы жили, нас застали
Бог. В селе Ласково Рязанского района, известном прежде всего как родина святой Февронии, лесной колдуньи и нареченной муромского князя Петра, в начале осени проходит фестиваль грибов. Его главное событие – это чемпионат по тихой охоте, который стартует по холодку, ранним утречком. А после полудня его участники вновь собираются вместе, отягощенные корзинами и ведрами с богатым урожаем. Некоторые за эти несколько часов умудряются собрать больше 20 килограммов грибов. На вопрос «как?» они резонно отвечают «места надо знать». Конечно, такой улов сразу не оприходуешь. Сейчас есть возможность грибы консервировать, маринуя их и пуская на всевозможные зимние заготовки. А раньше роль таких консервов выполняли грибочки соленые и сушеные. В северных областях России, таких как Вологодчина, Костромская и Архангельская область, Сибирь, лесные богатства, грибы да ягоды сушат на зиму и до сих пор. Кое-где по старинке используют для этого русские печи, а продвинутые горожане уже пользуются современными овощесушками. Но результат один. Холщовый мешочек с ароматными сушеными грибами хранят на кухне и добавляют их в супы, каши и начинки для пирогов. Непосредственно перед употреблением сухие грибы замачивают на ночь, чтобы те напитались водой и восстановили свою губчатую структуру. Некоторые даже предпочитают сухие грибы свежим, поскольку имеют они более насыщенный вкус. А грибной порошок и сегодня будет хорошей приправой для многих блюд, начиная от щей-борщей и заканчивая тушеной капустой или картошкой. Что же касается соленых грибочков, то и сейчас, но уже, конечно, в своей маринованной разновидности, они являются классической русской закуской и непременным украшением любого праздничного стола. Раньше их применение в кулинарии было значительно шире. Их добавляли в те же щи, в окрошки, в солянки, подавали как гарниры ко всем рыбным и большинству мясных блюд. Для соления грибочки подбирались отборные – рыжик к рыжику, груздок к груздочку, масленок к масленку. Солили их только по сортам. Самыми любимыми солеными грибами были грузди и рыжики. Сегодня эти возможности отчасти потеряны, поскольку грибы, консервированные с уксусом, уже не подлежат дальнейшей тепловой обработке. Проще говоря, маринованными маслятами вы грибную солянку скорее испортите, чем обогатите. А вот грибы, засоленные по старинному рецепту, который нам напоминает технолог Любовь Синицына, будут уместны как в салатнице, так и в кастрюльке.
Грибы должны были выдерживаться в солевом растворе не менее 40 суток. То есть грибы хорошо обрабатывались, пересыпались солью, добавлялись специи. Как правило, грибы солили в бочках или в эмалированной посуде. И обязательным завершающим этапом был гнет. Укладывалось на грибы льняное полотно, посыпалось горчицей все это содержимое и под гнетом укладывалось. Пролежав такое количество времени под гнетом, грибы выделяли свой сок. Соль использовалась и горчица как бактерицидные свойства. И вот так грузди солились. Таким же посолом солились и белые грибы. Но грибы солились также и с добавлением рассола. Все чаще белые грибочки, бочонки солились мелкими. Диаметр шапки не более 2-3 сантиметров. Такие грибочки солились и подавались в качестве закуски.
А вот на жареху, наоборот, старались подбирать разные виды грибов. К небольшому количеству благородных боровиков или подосиновиков добавляя сыроежки, маслята, маховики, лисички и опята. Каждый гриб на сковородке приобретал свои, только ему присущие свойства. Один был упругим, другой – рыхлым и мягким, третий – суховатым и хрустящим – А все вместе такое грибное ассорти радовало и глаз, и вкус. Жареные грибы были, да и до сих пор остаются основой для начинок в пироги и пирожки. Сейчас чаще всего для пирогов смешивают обжаренные грибы с рисом или с картофельным пюре. Но были и такие начинки, о которых сейчас не грех напомнить.
Начинки готовились различные. И в виде фарша, то есть грибы отваривались, слегка обжаривались. Обжаренный лук, морковь, все это вместе соединялось, пропускалось через мясорубку и готовился такой фарш для начинок. Начинки готовятся с грибов с добавлением гороха. Соленые грибы вымачиваются в течение 2 часов в комнатной воде, откидываются на дуршлаг, мелко изрубаются и поджариваются на масле. Хорошо использовать свежий горох, отварить, также пропустить через мясорубку. Отдельно поджарить нарубленный лук. Все это перемешиваем, добавляем перец, соль по вкусу.
Начинять можно не только пироги или, положим, блинчики, но и картофельные зразы. Особым блюдом на Руси были кундюмы, своего рода грибные пельмени, но о них должен быть разговор особый. Подавать такие кушания принято со сметаной или сметанным соусом, в который опять же можно покрошить грибочки. Сочетаемость грибов со сметаной и сыром породила всевозможные разновидности всем известной горячей закуски – жульена. Но если французы готовят это блюдо в миниатюрных порционных кокотницах, то русский размер, которому радуется наша душа и желудок, это большая чугунная сковорода боровиков, запеченных со сметаной. Конечно, при этом держим в голове норму потребления грибов – не больше 100 граммов чистого продукта за раз, и делаем поправку на большие крестьянские семьи. Или еще такая разновидность грибной запеканки, как грибная бабка.
Лук и грибы потушить, предварительно порезав. Ну, порезать можно на долечки. Яичные желтки растереть с солью, смешать со сметаной. Вылить в посуду, где тушатся грибы с луком. Осторожно все перемешать со взбитыми яичными белками. Белки смешать предварительно с сухарями. Посыпать солью и перцем. Подготовленную массу выложить в смазанную маслом и посыпанную сухарями форму. Выровнять поверхность. Смазать сметаной и запечь в духовке.
Кажется, нет ничего проще, чем грибной супчик. Но это только на первый взгляд. Мне, например, эта наука долго не давалась. Сложно было подобрать набор продуктов и их пропорции так, чтобы и аромат, и вкус, и консистенция, и сытность супа были в полной гармонии. И вот, наконец, я узнала один из секретов. Прежде чем положить грибочки в суп, их нужно предварительно обжарить. Есть и другие тонкости, связанные с сочетаемостью продуктов. Например, то, что грибы хорошо дружат с яйцами и молочными продуктами, сметаной или сливками, что хорошо учитывать при приготовлении супов-пюре. Но слово технологу Любови Синицыной.
Из грибов можно приготовить различные виды супов грибных. Суп грибной с картофелем, суп грибной с лапшой, как с лапшой промышленного производства с макаронными изделиями, так очень вкусные супы и с лапшой домашней. Для приготовления любых видов супов потребуются грибы. Лучше отварить, затем обжарить. Лук, морковь необходимо будет пожарить, затем все соединить, довести до кипения, поварить 10-12 минут, заправить зеленью, можно заправить яичным лиезоном. Грибной суп очень хорошо сочетается с яичным лиезоном и подать как первое блюдо. Из грибов можно приготовить супы-пюре, очень вкусные. Тогда грибы отвариваем, обжариваем лук, морковь, протираем все или взбиваем блендером, разбавляем бульоном, бульон овощной, щи из свежей капусты, щи из квашеной капусты. Пожалуйста, приготовили классические щи, и в эти щи добавить пережаренные грибы. Будет запах ароматный, свойственный грибам, и более сытный, разумеется.
Так что, как видим, грибы прекрасно сочетаются практически с любыми продуктами. С овощами, с кислой молочкой, рыбой, мясом и тестяными изделиями. А вот чего в грибной суп добавлять не стоит, так это лавровый лист. В каком-то смысле он дублирует функцию грибов, поэтому создает впечатление излишества.
Если готовить солянка с капусты, то лавровый листик можно добавить. Лавровый лист, он что? Он дает пряность. Грибы, они ценятся большим количеством экстрактивных веществ. То есть выделяют те вещества, которые очень приятны и без запаха лаврового листика. Если мы тушим, допустим, тушеный картофель, мы можем добавить на килограмм картофеля 1 листик лавровый. А вот уже тушить картофель с грибами, мы добавим 1/4 этого листика. Входит больше грибов, меньше листик кладется.
Ну и если уж речь зашла о грибной солянке с капустой, конечно, это блюдо из числа таких, которые каждая хозяйка готовит по-своему. И все же есть некоторые признаки, которые делают русскую солянку именно русской солянкой. Главный принцип ее приготовления – она должна быть кисловатой. Поэтому готовится солянка или из квашеной капусты, или, если уж приходится использовать капусту свежую, ее закисляют с помощью томатной пасты, рассола от бочковых огурчиков или даже уксуса, который, замечу все-таки еще раз, для организма не полезен и подобные блюда огрубляет. Классический рецепт грибной солянки напоминает, опять же, Любовь Синицына.
Капусту надо изрубить, то есть получится не соломка, не брусочек, а вот именно, как в русской кухне, рубили рубаками капусту. Складываем в кастрюлю с топленым маслом, добавляем молоко и тушим 1 час. Это если свежая капуста. Если капуста используется квашеная, то капусту квашеную необходимо предварительно помыть в проточной воде, залить бульоном или молоком и тушить в течение 1,5–2 часов. Хорошо, чтобы капуста была протушена. Затем добавляем томатное пюре, сахар и соль, лавровый лист, грибы. Предварительно необходимо отварить, обжарить на масле. Затем добавляем обжаренный лук, нарезанный кубиками, огурцы соленые. Огурцы дополнительно можно тоже припустить, то есть поварить 5-7 минут в небольшом количестве воды. Добавить соль и все тушить под крышкой в течение 20 минут. Затем укладывают в сковородку слой капусты, грибов. Нижний слой и верхний должны быть из капусты. Сверху капусту сбрызнуть маслом, обсыпать панировочными сухарями и запечь солянку в духовке в течение 1,5–2 часов.
Девки, сюда!
Сознаю, что это получилась одна из самых аппетитных программ в рамках цикла «Русское угощение». И не искренне извиняюсь за излишнее слюноотделение у наших слушателей. А если серьезно, то предлагаю каждому потратить последние деньки золотой осени на то, чтобы хоть раз выбраться на природу, побродить по осеннему лесу и насладиться его увядающей прелестью, о которой с восторгом писали наши классики. Удастся при этом что-то собрать или не удастся – дело десятое. Но если вы найдете хоть 2 гриба, пусть они будут для вас благословенным даром родной земли и напоминанием о последнем тепле этого лета. Это была программа «Русское угощение», которую подготовила для вас я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту rr62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике, напоминаю его номер 255407. Открыта к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.